Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И сегодня нашу программу мы решили назвать так – «Диплом для президента», потому что мы будем говорить о высшем образовании, какое образование получали американские президенты, там были разные истории, и вообще, насколько значимо, весомо высшее образование в современной Америке. Собственно, с этого я и хотела бы начать, ведь в Америке, как мне кажется, нет такого культа высшего образования, как, например, в России. Это правда?
На мой взгляд, нет. Однако сейчас эта ситуация меняется. Прежде всего потому, что диплом требуется, ну, практически везде. Когда я вот приехал в Америку около 20 лет назад, я был поражен, что наличие какого-то профессионального сертификата необходимо на огромное количество работ, которых в России, ну, это было совершенно, мягко говоря, не обязательно. Я знал в России, продолжаю знать, огромное количество любителей, дилетантов, которые работают прекрасно в каких-то избранных сферах, но никогда не получали специализированные образования в этом направлении. В Америке ты просто не получишь эту работу. Тебе ее не дадут. Ценность образования заключается в том, что оно позволяет, во-первых, получать хорошую работу, соответственно, зарабатывать больше денег и лучше себя чувствовать в этой жизни.
Но я имею в виду, что общество как-то к этому более толерантно относится, потому что в России, ну, если, например, там родителям ребенок скажет, а я не хочу получать высшее образование, но большинство родителей упадет в обморок и, в общем, будет рвать на себе волосы. А здесь как-то, ну, не хочешь получать высшее образование, пойдешь там работать кем-то, ну, в какую-то такую профессию, которая, например, не требует высшего образования, ради бога.
Конечно, все зависит от каждой конкретной семьи. И сейчас, вот я посмотрел последнюю статистику, треть населения США имеет высшее образование в той или иной форме. Это рекордно высокий результат. То есть отношение к высшему образованию стало меняться. Оно начало меняться где-то в начале 80-х годов. Все это совпало с последним витком технологической революции, с компьютерами, с появлением электронных технологий, которые были совершенно немыслимы ранее. И выяснилось, что самый талантливый человек, там, умелец, левша, который легко бы преуспел в жизни там, еще там, в 60-е годы, 80-е оказывается не удел, потому что просто не знает, как обращаться с, вот, с этими новыми возможностями, с этим бурным прогрессом. И образование, как мы знаем, оно не дает стабильных знаний, но оно учит правильно приобретать и обрабатывать информацию, успевать вслед за человечеством. В принципе, в целом, это главная ценность образования. Но мы должны, конечно, помнить, что бывают студенты и студенты, университеты и университеты, все это очень индивидуально, и тем не менее. Бывают очень плохие высшие учебные заведения, бывают очень хорошие, и задача молодого человека, не очень молодого человека, просто знать, куда ты идешь. Тут интересно, что все родители детей, которые намерены получить высшее образование, я вот один из них, знаю, что, например, есть многочисленные рейтинги, в которых изучается, насколько эффективно тратить деньги на образование в том или ином вузе. То есть образование твое стоит столько-то тысяч, а после окончания университета твои шансы получить хорошую работу составляют столько-то процентов, а зарплата твоя будет примерно вот такого уровня. Да? То есть, в принципе, это информация открытая, это вечно такая головная боль американских родителей, не только родителей.
Но мы уже говорили о том, что самое популярное образование среди американских президентов – это юридическое образование. Действительно это так?
Это действительно так. Мы должны поговорить о том, что американское образование и советское, и российское образование, они несколько отличаются. Там, где я вырос и провел значительную часть своей жизни, вот человек поступал в какой-то университет, заканчивал и благополучно работал по этой специальности до конца своих дней. Ну, иногда что-то менялось, там повышался уровень образования, защищалась какая-нибудь диссертация, ну, понятно. А здесь люди многократно меняют избранные профессии, прыгают из университета в университет, заканчивая, не заканчивая, заканчивая какие-то отдельные курсы по самым разнообразным причинам, это нормально. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой вообще понять, какую подготовку получили президенты США. Есть один американский президент, который пытался учиться за границей. Это был Джон Кеннеди, который поступил в Лондонскую школу экономики. У него возникли проблемы со здоровьем, и он вернулся в Америку. Формально он учился на экономиста, но реально он не получил никакой справки об этом. Нет никакого диплома. И, по большому счету, экономистом он никогда не был. Тем не менее, вот мы можем говорить, что да, некоторое время человек учился по этой профессии.
А какие еще образования, по каким специальностям учились президенты, вот если говорить не только о юридическом образовании?
Тут самые разные варианты, к сожалению, потому что занимались многие какими-то инженерными науками. Некоторые действительно достигали больших высот. Ну, опять же, тут иногда сложно объяснить американские реалии. Ну, к примеру, до конца 19 века единственное высшее учебное заведение США, которое давали инженерное образование, это были военные училища, в том числе Вест-Пойнт, знаменитая Академия армии США. Люди, которые поступали в Вест-Пойнт, они становились офицерами, но они были невероятно востребованы в Америке как прекрасные инженеры, топографы, организаторы крупных производств. Вест-Пойнт закончили два президента, это Грант и Дуайт Эйзенхауэр. Оба они были успешными инженерами. Оба они реализовывали проект, причем Грант работал как бы в частном бизнесе. То есть формально у него было военное образование, но при этом он был инженером. Были другие варианты, когда президенты начинали учиться в одном высшем учебном заведении, продолжали во втором, заканчивали в третьем. И это образование тоже было обусловлено разными причинами. Вот, например, президент Джеральд Форд, он учился в очень хорошем университете Мичигана. Но тут есть некая тонкость. Он был капитаном футбольной команды. И, как знает любой американец, выдающиеся спортсмены, которые выступают за футбольные команды, они получают всякого рода поблажки на обычных экзаменах. Таких вот спортсменов требуется одно, чтобы их команда побеждала. И они там приносили какую-то славу и лавры своему университету. Мы знаем, что Джеральд Форд закончил университет Мичигана, но, тем не менее, мне сложно оценить его академические достижения. Мы знаем, что он прекрасно там играл в футбол, и мы даже предлагали продолжить карьеру в профессиональном спорте. Ричард Никсон, мой любимый президент, закончил колледж Виттер в Калифорнии. Никто не знает этого названия. Неизвестно никому без каких-то выдающихся достижений вуз, который приобрел известность только потому, что в нем учился вот этот будущий президент Соединенных Штатов. Почему он туда пошел? Потому что он не хотел уезжать далеко от семьи. У него было предложение учиться в Гарварде. Но у него болел брат туберкулезом, он остался дома, чтобы учиться и помогать семье ухаживать за больным братом. Ну, дальше продолжил образование и закончил университет Дюка, причем с очень хорошими оценками, и у него даже было то же самое прозвище, что у Вячеслава Молотова. Молотова называли каменной задницей, а вот Никсон называли железной задницей, потому что он зубрил. Вот он работал и получал высокие оценки, потому что он старался и сидел над книгами. Эти люди начинали в одной сфере, приходили в другую. Картер, который закончил технологический институт, потом, как мы в прошлой программе говорили, закончил военно-морскую академию США в Анаполисе, и благодаря вот своим техническим знаниям он стал одним из первых офицеров, который служил на ядерном подводном флоте Соединенных Штатов. Ну, вот возникли такие. Потом занялся фермерством и стал выращивать арахис. То есть вот как-то вот профессия этих людей иногда, конечно, связанное с высшим образованием, но очень плохо. Но здесь я продолжу, что все-таки есть некий список университетов, которые произвели наибольшее количество президентов. То есть президенты их либо закончили, эти вузы, либо они в них учились хоть какое-то время. На первом месте стоит Гарвардский университет. Наверное, это старейшее высшее учебное заведение Соединенных Штатов, наверное, наиболее известное. В нем в том или ином качестве учились 8 президентов. На втором месте у нас Йельский университет, 5 президентов. На третьем месте мало кому известный колледж Уильяма и Мэри, это в Вирджинии, это один из старейших тоже американских вузов. В нем учились 3 президента. Прекрасный, кстати, вуз, который дает хорошее гуманитарное образование до сих пор. На 4-м месте всем известный Принстон, 2 президента. На 5-м месте Вест-Пойнт, о котором мы уже говорили. Все остальные заканчивали самые разные учебные заведения в том или ином качестве, и некоторые вообще президенты не получили высшего образования. А некоторые президенты учились так плохо, что старались не афишировать этот факт.
На кого ты намекаешь?
Я не буду ни на кого намекать, но мы знаем, что президент Трамп скрывает свои оценки. Он закончил бизнес-школу при университете Пенсильвании. И никому не известны его оценки, которые он получал во время этого обучения. Мы знаем, что он закончил успешно, у него есть диплом. Университет Пенсильвании тоже не распространяется по поводу того, как президент Трамп учился, но Трамп никогда не выступал в этом университете, потому что любой университет пытается привлечь своих выдающихся выпускников к себе на какие-то важные события. Там, вручает им почетные какие-нибудь докторские степени, например, да, или какие-то дипломы. Вот университет Пенсильвании по каким-то причинам ни разу не приглашал Дональда Трампа. И более того, на экскурсиях по университету эта тема образования президента США, вот, никоим образом не педалируется, не поднимается. Каждый может делать свои выводы. Трамп был, наверное, не одинок, не первым президентом, который неважно учился. Но у нас были и другие президенты, которые учились, наоборот, хорошо. И здесь я могу, опять же, вернуться к Джону Кеннеди, который заинтересовался историей политологии. И написал дипломную работу, которую потом издали в виде книжки. И книжка стала бестселлером. Это о европейской политике довоенной, то есть перед началом Второй войны, и политике Англии в основном, по умиротворению Гитлера.
А были президенты, у которых было только среднее образование и ниже?
Было несколько человек. Формально никакого образования было у первого президента США Джорджа Вашингтона. Хотя он был, по меньшей мере, образованным человеком за счет собственного самообразования. И никто никогда не мог сказать, что Вашингтону не хватает каких-то знаний и умений, которые не дают высшее образование. Но ситуация тогда была иной. Высшее образование получали единицы каких-то людей. Вообще требования к вузам и к программам, и к студентам были совершенно особенные. Далеко не все могли туда попасть. В большинстве случаев президенты все-таки так или иначе что-то заканчивали. Иногда это были совершенно ничтожные по качеству учебные заведения, но в большинстве случаев у 40 президентов из 44 образование было.
Как президенты вообще влияли на высшее образование? Что они делали для высшего образования в стране?
Вот тут очень интересный момент, потому что президенты очень редко влияли на высшее образование, но, тем не менее, они это делали. Эта тема, как мы уже говорили, приобрела некую политическую значимость в 80-е годы. Тогда вот стало понятно, что образование – это ключ не только к личному успеху, но и к успеху экономики всей страны. Да, то есть экономика знаний, которая сейчас вот не говорит только ленивый. Американское образование на протяжении всей своей истории, как и сегодня, в принципе, благополучно существует на основе частных учебных заведений. Подавляющее большинство университетов – частные университеты. То есть ты платишь деньги, тебе за это учат, ты получаешь диплом, и, соответственно, идешь в мир. В стране нету каких-то общих образовательных программ. Есть какие-то общенациональные тесты, которые позволяют оценить качество твоего образования. Но вот общие программы обучения тем или иным предметам на уровне вот всех школ или всех университетов нету. Каждый университет в сотрудничестве с другими университетами, какими-то профессиональными ассоциациями разрабатывает свои программы, которые как бы проводят и сертифицируют, и, соответственно, дают образование этим образом. Поэтому президенты могли делать, ну, относительно немного. Тут стоит сказать, что, во-первых, есть государственные. Все-таки учебное заведение – только военное училище. То есть это Вестпойнт, Анаполис, Академия ВВС США, Академия береговой охраны США. Это высшие учебные заведения, которые принадлежат государству. Там, Академия ФБР сюда добавили. Есть университеты штатов и отдельных округов, которые содержатся в основном за счет налогов и бюджетов штатов и округов, но которые тоже платные, но просто они позволяют получать высшее образование уроженцам и жителям вот этого штата или округа за меньшие деньги. Образование очень часто хорошее. Многие такие университеты очень хорошие. Ну, там, Массачусетский технологический институт, например, прекрасный пример. Или Калифорнийский университет, или Мэрилендский университет. Вот у меня старший сын закончил его несколько дней назад, чем я страшно хвастаюсь. То есть это они дают действительно хорошее образование. А все остальные университеты частные. Они выживают в жесточайших условиях, потому что им нужно привлечь студентов, которые принесут им деньги. Президенты могли что сделать? Они организовывали программу льготных кредитов для студентов, которые должны были платить за образование. Это тоже началось в 80-е годы. Это началось при президенте Картере и президенте Рейгане, которые вкладывали достаточно большие усилия для того, чтобы эти кредиты были доступны максимально большому количеству людей. Многие президенты, вот опять же, последних десятилетий тратили значительный политический капитал и бюджетные деньги на улучшение школьного образования. Эйзенхауэр, о котором мы говорили, его президентство совпало вот с крахом вот этого режима расовой сегрегации, и он принимал очень политически рискованные решения, когда он отправлял военнослужащих Национальной гвардии добиваться того, чтобы, например, в школах где учились только белые дети, появились чернокожие дети. При нем были приняты законы, которые позволяли представителям расовых меньшинств, соответственно, получать доступ к образованию, которое раньше им было недоступно. И, в принципе, по большому счету, все последующие хозяева Белого дома действовали в этом направлении. Они расширяли эти возможности. Линдон Джонсон, например, первым начал расширять возможности для инвалидов, для детей, которые испытывали проблемы с посещением обычных школ, мы все их знаем. А потом этот список был расширен. Дети с особенностями развития получили те же права, что и другие дети. Школьные программы под них начали адаптировать. Это был долгий, сложный, дорогостоящий и очень болезненный процесс. Тем не менее, вот сейчас американская школа в этом плане прекрасное место. Я могу, опять же, сказать, как отец двух детей, которые не всегда своего папу радовали.
А Дональд Трамп что делает в образовании? Что вообще, какие у него взаимоотношения с университетами, со школами, со всей этой системой?
По большому счету, его не очень любят, потому что, как всем известно, американский университет — это такой заповедник либеральных идей, а Трамп – консерватор. Назначенный им на пост министра образования Бетси ДеВос все время подвергается критике. То есть Бетси ДеВос, ее основа политики, которую мы знаем, что это политика президента Трампа, заключается в том, что она считает, что частные школы работают лучше, чем общественные, которые оплачиваются из бюджета федерального, бюджетов штатов и округов. И поэтому следует, чтобы общественные школы получали меньше денег, которые плохо работают, плохо учат детей, а эти деньги следует направить в частные школы, то есть дать родителям детей, которые посещают общественные школы, эти деньги, чтобы они могли, соответственно, посещать частные школы. Это наталкивается на яростное сопротивление людей, которые занимаются общественным образованием. Они говорят, что частное образование – это, конечно, хорошо, но общественное образование должно быть доступно. То есть надо просто улучшать общественные школы, а не уводить из них учеников. И второе, там были скандалы с тем, что при президентстве Обамы Конгресс принял закон, который позволял снять долги за образование с некоторых категорий студентов, которые много лет назад закончили, но в силу ряда причин, там, болезни, занятий каких-то гуманитарными дисциплинами. Например, американский священник немного получает, вот человек мог закончить какой-нибудь Гарвард, стать священником, пользуется огромной популярностью в своем приходе, но у него нет денег выплатить этот колоссальный долг перед Гарвардским университетом, условно. И вот некоторым категориям бывших студентов позволялось списать долги, обнулить их. Это почему-то натолкнулось на сопротивление Бетси ДеВос, за что она была подвергнута страшной критике со стороны политических противников. Но это дело спорное, мы можем только через несколько лет оценивать результаты этой политики, насколько они были успешны.
В общем, если человек хочет пойти в президенты, ему не обязательно, вывод такой, не обязательно получать какое-то определенное образование, не обязательно даже хорошо учиться, а все может в жизни сложиться по-разному.
Ну, судя по всему, да, но все-таки высшее образование, все-таки, на мой взгляд, дает какие-то представления об окружающем мире, упорядочивает кашу, которая у нас в голове.
Это был подкаст «Президентские истории». Ксения Туркова, Алекс Григорьев. До встречи.
Спасибо, до свидания.
И подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.